Сегодня мне хотелось бы ответить на один вопрос. Как женщине выглядеть красивой? Кто-то может сказать, ну, ответ на этот вопрос нужно искать, ну, где угодно, но точно уж не в Библии. Если вы тоже так думаете, то вы глубоко ошибаетесь. Почему? Потому что именно Библия дает правильный ответ на этот вопрос. И сегодня хотел бы посмотреть, что об этом говорит именно Библия, Божье Слово. Мир, он устанавливает стандарты женской красоты. И сегодня, например, чтобы попасть на обложку какого-то модного журнала или участвовать в конкурсе, там, мисс чего-то, нужно соответствовать именно этим стандартам, которые устанавливает мир. И вы знаете, что многие женщины настолько, они стремятся вот угодить вот этим стандартам, что порой, наоборот, истощают свое здоровье или даже кладут на алтарь здоровье свое ради достижения именно этих стандартов. Хотя в разное время, вы знаете, были и разные стандарты женской красоты. Посмотрите на картины художников. Если сегодня считается красивой женщина, ну что похудее, то раньше считалась красивой женщина, что в теле. Потому что считалось, что красивая женщина – это сильная женщина. Это женщина, которая может дома все приготовить, еду, детей накормить, дров наколоть, муж, за мужем посмотреть. И раньше и стихи поэтому писали такие. Есть женщины в русских селениях. Помните, как дальше? Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Почему? Потому что писали такие стихи, потому что были совершенно другие стандарты женской красоты. И многие люди вообще думают, что понятие красоты – это субъективное понятие. Почему? Потому что, ну, в любой области, возьмите, например, в области одежды, каждый считает для себя, что является красивым. И то, что, например, считает красивым мама, не обязательно будет считать красивым ее дочка-подросток. Или в оформлении, или уюте вашей квартиры. Вот подумайте, когда вы пытаетесь сделать вашу квартиру уютной и красивой. И вы думаете, какого цвета обои поклеить? А какого цвета будет кухня? А какую мебель? Как это все будет сочетаться? Все эти тона, цвета. И вы тоже можете столкнуться с тем, что то, что красиво для вас, может быть, совершенно некрасиво для другого человека. И поэтому люди говорят, ну, красота – это вообще такая вещь субъективная. У нас даже есть тоже пословица такая. На вкус и цвет товарища нет. Или мы вызываем каких-то специалистов в той или иной области и считаем, вот они точно разбираются. Там дизайнер, который знает, какие тона сочетаются, как действительно будет красиво, что будет гармонировать. Но на самом деле Библия говорит о том, что источник всякой красоты является Бог. Экклезиаст в своей книге говорит такие слова: «Все сделал Бог прекрасным». Когда Соломон смотрел на мир, на природу, он восхищался красотой мира и говорил: «Мир прекрасен». Но кто сделал его таким прекрасным? И Соломон говорит: «Это Бог». Бог сделал мир таким гармоничным, таким прекрасным, при том, что дал нам способность оценить эту красоту, ценить, смотреть на эту красоту, восхищаться этой красотой. Поэтому мы восхищаемся ночным небом, утренним восходом солнца, закатом. Мы едем в отпуск, в горы или к морю, и восхищаемся Божьим творением. Почему? Потому что Бог сотворил мир прекрасным и дал нам эту способность увидеть, ценить и наслаждаться этой красотой. В первых людей Бог поместил не в пустыне, а в прекрасном месте, в Эдемском саду. И первые люди, они могли видеть красоту этого творения, наслаждаться этой красотой этого творения. И поэтому Библия утверждает, что Бог является источником всякой красоты. Бог делает все красиво. Мы даже в вечности с вами будем восхищаться новым небом и новой землей, которую Бог сотворил для всех искупленных. И поэтому Бог является высшим специалистом, который знает, что красиво, и который также разбирается в красоте женщины. И Бог хочет, чтобы женщина была красивой. Он даже ей повелевает быть красивой. И Бог даже говорит, как женщина может быть красивой. Поэтому мне хотел бы сегодня вместе с вами открыть Писание. Сегодня, к сожалению, не будет тут слайдов, и нужно будет пользоваться своей Библией. Открыть один библейский текст, который как раз и говорит о красоте женщины с точки зрения Бога. Что Бог считает главным? На что Бог фокусирует внимание? Этот текст записал апостол Петр. Первое послание Петра, 3 глава, первых 4 стиха. Первое послание Петра, 3 глава, первых 4 стиха. Давайте я прочту этот текст. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». И я хотел обратить ваше внимание именно на эти слова. «Что драгоценно перед Богом». Оказывается, у Бога есть тоже свои стандарты. И женщина должна стремиться быть красивой, стремиться к тому, что драгоценно или красиво именно в глазах Бога, перед Богом. Это очень важно, потому что Бог хочет, чтобы женщина была красивой. Интересно, что слово «украшение» вот в этом тексте происходит от греческого слова «космос». Слово «украшение» происходит от греческого слова «космос». Ну, многие думают, может быть, это связано с косметикой или с космическими ценами на косметику, но совершенно не поэтому. Слово «космос» означает или имеет такой смысл, как гармония. Гармония. Бог создал мир из хаоса, и из хаоса Он создал прекрасный и гармоничный мир. И Бог в этом тексте хочет подчеркнуть, что женщина по-настоящему может быть красивой, если она будет в гармонии с Богом, если она будет стремиться к тем качествам, к той красоте, что ценно именно перед Богом. Поэтому Петр подчеркивает, что ценно перед Богом. Вот в чем гармония, вот в чем красота и прекрасной женщины. И в этом тексте фокус показан не на внешней красоте, а на внутренней. Здесь можно было бы выделить таких, знаете, четыре качества внутренней красоты сердца женщины. Четыре качества внутренней красоты сердца женщины. И первое качество – это богобоязненное сердце. Богобоязненное сердце. Второй стих говорит о том, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, богобоязненная жизнь. Невозможно жить богобоязненной жизнью, не имея богобоязненное сердце. Поэтому это основа, это такой ключ женского характера или сердца женщины, богобоязненное сердце. Потому что оно способно привести человека к богобоязненной жизни. Притчи говорят об этом. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Это мудрость, которую выделил Соломон, и именно об этом говорит Петр. И, во-первых, нужно сказать, о чем этот текст не говорит. Этот текст не запрещает женщинам делать прически. Этот текст не запрещает пользоваться косметикой. Этот текст не запрещает покупать нарядную одежду. Этот текст не запрещает носить украшения. Потому что многие использовали этот текст, говоря о том, что вот он все это запрещает. На самом деле, ничего из того, что я перечислил, именно этот текст не запрещает. Но Петр, он хочет сделать противопоставление. Петр хочет показать на некоторую опасность, которая есть у женщины. Я хотел бы выделить три опасности, на которые хочет указать Петр. Первая опасность – это опасность увлечься внешней красотой вместо того, чтобы созидать внутреннюю красоту. Опасность увлечься внешней красотой вместо того, чтобы созидать внутреннюю красоту. И Петр делает противопоставление. Он говорит, посмотрите, третий стих. «Да будет украшением вашим не внешнее». И он говорит о внешнем. А в четвертом стихе «но» сокровенного сердца, упорно внутреннее. И Петр говорит, есть опасность увлечься второстепенным и забыть о главном, что делает женщину красивой. И он как бы задает вопрос. Подумайте, что делает женщину красивой? Нарядность в одежде или богобоязненное сердце? И Петр хочет сказать, что второе. И если у женщины нет богобоязненного сердца, как бы внешне она ни нарядилась, она будет некрасивой. И я хочу привести некоторые примеры из псалмов или притч, где подчеркнута именно эта идея, что именно внутренняя красота женщины – это и есть красота души, это и есть ее наряд. Псалом есть такой, 44-й псалом. Этот псалом – такая ода свадебной песни. В этом псалме поется о бракосочетании, когда сын царя женится на царской дочери. И в 14 стихе такой стих я один прочту. Псалом 44, 14, можете пометить себе. Написано так. «Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом». Это такой псалом свадьбе, и, возможно, автор представлял, вот идет невеста навстречу к своему жениху, царская дочь, навстречу сыну царя, очень шикарный наряд, ее одета, сшита золотом. Посмотрите, у нее есть деньги купить себе дорогой наряд. Но посмотрите, на что обращает внимание автор этого псалма. В чем ее привлекательность? В чем ее красота? И он говорит так, вся слава ее внутри. Не в этом золотом наряде, а то, что внутри. Это очень важный момент. Вся слава ее внутри. Именно внутреннее состояние сердца делает женщину красивой. Еще притча подчеркивается об этом. Может быть, немного с юмором, но в притчах 11 глава, 22 стих говорится так. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Ну, такой, может быть, посмотреть с юмором. Ну, я приведу вам пример. Вот вы идете домой, заходите в подъезд, и вдруг видите очень красивую девушку. Красивая, стройная, модная прическа, одежда, украшения. Вы подходите ближе, смотрите, она стоит у вашей квартиры, и рядом с ней стоит милиционер. И вдруг вы узнаете, что, оказывается, эта женщина обокрала вашу квартиру. Но не успела удрать, милиционер ее споймал. Скажите, когда вы это узнали, как вы будете дальше смотреть на ту первоначальную красоту, которую вы сразу увидели? Я думаю, что она для вас лично потеряет всякую красоту, потому что вы в ней увидели нечто более некрасивое. И точно так об этом хочет сказать Петр. Что украшение или наряд души для женщины – это ее внутренняя красота и это ее богобоязненное сердце. И поэтому первую ошибку, первое предупреждение, что хочет сделать Петр, это увлечение внешним, вместо того, чтобы созидать вот эту внутреннюю красоту. Вторая ошибка, которая может быть, на которую указывает Петр, это выпячивание и крикливость в одежде, вместо скромности. Когда мы говорим о скромности или стыдливости, это красота, которая не выпячивается на показ. И Петр снова противопоставляет. Он говорит, да будет украшением вашим не плетение волос. В чем смысл? Ну, вот, в той культуре, ну, может быть, по старым фильмам вы можете видеть, прически, которые делали женщины. И Петр, когда говорит не плетением волос, он указывает на, такое, скажем так, такое слово, экстравагантность в одежде. Может быть, вы слышали, видели по старым фильмам, когда такие вот плели волосы, такие прически делали, как пирамида. Вот у женщины прическа такая, как пирамида. И еще сверху еще шляпка и какие-то украшения. Когда женщина появлялась в обществе с такой прической, все на нее смотрели, она на всех, все взоры устремлялись на нее. Это такая была крикливость или выпячивание в одежде, экстравагантность в одежде. Ну, попробуйте сегодня себе представить. Женщина-христианка пришла на воскресное богослужение с прической, ну, такая, знаете, взрыв на макаронной фабрике. При том, что взрыв произошел рядом с лакокрасочным заводом. И там красного цвета, там оранжевого цвета. И вот она садится в хоре с такой прической. И скажите, когда выйдет проповедник, вы на кого будете смотреть? На проповедника или на эту женщину с такой прической? Кого будете больше слушать? И именно это хочет подчеркнуть Петр, что вторая – это выпячивание и крикливость в одежде. И опять же, если посмотреть на многие притчи в древности, крикливость в одежде или выпячивание в одежде, часто это был наряд блудницы. Они так одевались для того, чтобы привлечь к себе внимание мужчин. Я прочту притчи, 7 глава, 10-11 стих. «И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная». И здесь есть тоже противопоставление. Есть женщина скромная, а есть женщина шумливая и необузданная. Есть женщина, которая одевается скромно, стыдливо, а есть женщина, которая одевается как бы на показ, старается привлечь своей одеждой. Почему одна одевается так, а вторая одевается так? Сегодня, знаете, говорят, ну, как я одеваюсь, это вообще не имеет никакого отношения к моей вере. Главное, что же Бог в сердце был. А как я одеваюсь, это никого не интересует. Но здесь очень хорошее противопоставление. Почему одна скромная и тихая, вторая шумная и крикливая? Почему одна одевается со скромностью и стыдливостью, а вторая одевается вот так вот на показ? Потому что одна имеет богобоязненное сердце, а здесь написано «женщина с коварным сердцем». Посмотрите, очень прямая связь. Это связь с теми ценностями, которые есть в сердце, с теми стандартами, с тому, кому поклоняется человек в сердце. Очень есть прямая связь. И поэтому вторую ошибку, о которой говорит Петр, это выпячивание, крикливость в одежде вместо того, чтобы быть скромным, потому что истинно настоящая красота, она не выпячивает себя, она есть, она скромна. И это, поверьте, не вопрос моды, это не вопрос культуры, это вопрос сердца. Это однозначно вопрос сердца. При том, что такая одежда сегодня очень популярна, особенно у молодежи и подростков. Это крикливость, это выпячивание. Но Писание говорит, что это вопрос сердца, это не вопрос моды и культуры. И третья ошибка, против которой предупреждает Петр, это демонстрация своей значимости вместо демонстрации своих добродетелей. «Да не будет украшением», и Петр говорит, «золотые уборы и нарядность в одежде». Опять, что это значит? В древности хорошая одежда стоила очень дорого. Очень дорого. А если вы опять же посмотрите по каким-то старым фильмам, вот история, культура, очень бедно люди одевались в древности на Востоке. И дорогая одежда или хорошая одежда, она могла стоить, не знаю, годовой зарплаты мужчины, чтобы купить именно дорогую одежду. И здесь говорится о том, что когда женщина появлялась в обществе вот в такой дорогой одежде, при этом, когда она ее так часто меняла, это была демонстрация своего статуса, своей значимости, если хотите, своей власти какой-то. Вот о чем говорит Петр. И он говорит, что вместо того, чтобы демонстрировать свою значимость, свой статус, свою власть, лучше бы вы демонстрировали свои добродетели. Вот что ценно перед Богом. Я приведу один пример из книги пророка Исаии. Это был такой момент, это 3 глава, когда Исаия осуждал Божий народ. Это был момент, когда Божий народ отступил от Бога. И мы говорили, вот в среду один из грехов – это был грех алчности, грех сребролюбия. И интересно, Исаия осуждает вот таких богатых женщин, которые проводили жизнь праздно, которые были алчны, сребролюбивы, которые совершенно не заботились о своей душе. И интересно, Исаия делает такое сравнение, я прочту. Книга пророка Исаия, 3 глава, 16 стиха. Послушайте. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, поднявши шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь семя дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, звездочки, луночки, серьги, ожерелья, опахала, увясла, запястья, пояса, сосуды с духами, привески волшебные, перстни, кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала». Посмотрите, сколько всего перечисляется. Там и дорогие духи, и нарядная одежда, и какие-то цепочки, и какие-то серьги и на ногах, и в носу, и где только хотите. Но весь все перечисление связано, обратите внимание, с внешним. Упор на внешнюю красоту. Даже некоторые слова, мне пришлось взять словарь, потому что даже, я не знаю, опахала. Знаете, что такое опахала? Веер, такой веер. Потом увясла. Это такой головной убор, такая или повязка, тоже связана с украшением. И интересное слово «привески волшебные». Привески волшебные – это такие браслеты и амулеты, которые вешали вот сюда на запястье, и с такими как бы вот амулетами богов, и они должны были звенеть. Когда женщина шла, эти амулеты бряцали. А почему? Потому что считалось, что когда они бряцают, они отгоняют злых духов. Посмотрите, вот такую женщину, вот если все это то, что здесь перечислено, на ней, вот мы увидели бы ее сегодня. И Бог говорит: послушайте, что будет с вами, если я все это вот заберу, отниму? Если побрею налоса, оголю, говорит Бог, в чем будет ваша красота, скажите? Если весь упор на внешнем, если это сделает вам имидж, статус и значимость, если я все это заберу, если у вас все это забрать, будете ли вы красивой? И это вопрос каждой женщине. Скажите, ну, придет старость, не будет у вас много денег, чтобы сделать себе пластическую операцию или как-то поправить свое здоровье, только на лекарства, красота внешне увядает. Что сделает вас красивым? И поэтому Петр говорит: богобоязненное сердце, оно делает женщину красивой и в 20 лет, и в 80 лет. Вот что по-настоящему делает женщину красивой. Сегодня, если посмотреть на, знаете, пожилых звезд эстрады, которые были звездами еще в советские времена, они вдруг увидели, что они постарели. И поэтому решили как-то обновиться, сделать пластические операции, подтяжку лица. Смотришь по телевизору, вот кажется, на вид лет 30. А хотя на самом деле там 70 или 80. Но а кто обновит уставшее сердце, отказывающие почки? Даже если наука сможет сегодня менять как-то внутренние органы, кто обновит душу, которая вся испачкана грехом? Кто обновит душу? И поэтому апостол Павел, он не унывал, он так и говорит в Новом Завете: а мы не унываем, если даже внешне наш человек тлеет. Почему? Потому что внутренний со дня на день обновляется. Апостол Павел хочет сказать: на самом деле самое главное – это не то, что происходит с нашим телом. Самое главное – это то, что происходит с нашей душой. Вот что самое главное. Если душа обновляется, то и в 80 лет она может быть красивой с точки зрения Бога. И вот так вот на эти три ошибки хочет указать Петр. Первая – это увлечься внешней красотой вместо того, чтобы созидать внутреннюю. Вторая – это крикливость и выпячивание в одежде вместо скромности. И третья – это демонстрация своей значимости, своего статуса вот внешними формами, вместо того, чтобы демонстрировать свои добродетели. Вот что ценно перед Богом. Второе качество внутренней красоты женщины – это кроткое сердце. Петр говорит так: «Но сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Кроткого. Кроткое сердце. Кроткое сердце – это сердце тихое, мягкое, незлобивое, неагрессивное. Вот что такое кроткое сердце. Некроткое сердце – это, наоборот, сердце агрессивное, неспокойное. И даже пророк, он сравнивает неверующих людей, он сравнивает людей гордых и надменных, что они никогда не успокоятся. Исаия сравнивает таких людей, гордых и надменных, как с морем, которое не может успокоиться. Некроткое сердце – это неспокойное сердце. Это, знаете, как стена. Вот, что ударил, так же и отскочило. Сказал плохое слово – получил тем же. Сделал плохое дело – отплатили той же монетой. Но сердце кроткое, оно мирное, оно спокойное. В притчах, я не знаю, знаете вы, женщины или нет, там используют такое слово «сварливая жена». В Новом Завете есть такая характеристика «сварливая жена», «сварливая». И это как раз сердце, в котором нет кротости. Я не знаю, сестры, знаете ли вы или нет, но в притчах есть некоторое сравнение сварливой жены. С чем она сравнивается? Читали эти места, нет? Ну, может, вы назовете. С непрестанной копелью. Сварливая жена сравнится с непрестанной копелью. Еще такое одно очень некрасивое сравнение. С точной трубой. И даже, знаете, есть такая шутка. Шутка заключается в чем? Когда вдруг сосед видит, как наступает вечер, и его сосед берет постель свою, забирается на крышу и спит на крыше. И он у него спросил: а почему, как только вечер, ты берешь постель и идешь спать на крышу? А он говорит: а я по Библии. Там написано в Библии: лучше спать на краю крыши, чем со сварливой женой. Посмотрите, это притча, это мудрость, которая говорит, что если у женщины вот такое сварливое сердце, с такой не то что жить вместе, находиться рядом не хочется. И это пример. И Петр противопоставляет, что на самом деле красота женщины в кротком сердце. А кроткое сердце – это сердце мирное, оно спокойное. Третья характеристика – молчаливого духа. Это не значит, что когда жена все время молчит. Молчаливый дух – это также противопоставление смиренного сердца гордому. Это смиренное сердце. Это сердце спокойное, уравновешенное, смиренное. И это, кстати, то, что противопоставляет этот мир. Почему? Потому что сегодня в мире ценится, наоборот, наглость, дерзость, нахальство, когда люди выпячивают все это. Но Петр говорит, а красота женщины как раз в обратном. Когда ее сердце, оно уравновешенное, оно спокойное, оно мирное и оно смиренное. И четвертая есть характеристика красоты женского сердца. Шестой стих в этом отрывке. Здесь Петр приводит в пример Сару. Давайте я прочитаю шестой стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Добродетельное сердце. Точно так же, как невозможно жить богобоязненной жизнью, не имея богобоязненного сердца, точно так же невозможно делать добро, не имея добродетельного сердца. Это оно ведет женщину к добрым делам, к тому, когда она становится добродетельная. В Ветхом Завете есть одна такая небольшая книга, книга Руфь. Там есть интересная история, история женитьбы Руфи и Воза. С одной стороны, интересно, что Руфь, в книге Руфь дается характеристика. Руфь была моавитянка, она была иностранка. Она пришла, эта женщина, с другой культуры. И нигде не написано, что вот о ней говорили, эта женщина была стильная. Но интересную характеристику дается в книге Руфь, что это была женщина добродетельная. Книга Руфь, 3 глава, 11 стих, написано так. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Об этом знали, об этом говорили люди. И главная характеристика – это женщина добродетельная. Интересно, если вы посмотрите, когда Вос делал предложение Руфь, он не так много о ней знал. Но главная причина, по которой Вос решил жениться, он сказал: «Я возьму тебя в жены, потому что я знаю, что ты женщина добродетельная». И у меня вот такое обращение к молодым людям. Сегодня молодые люди говорят: ну вот прежде чем вот замуж выйти, жениться, создать семью, нужно как-то повстречаться, побольше узнать друг о друге. И у меня к вам вопрос: а что вы хотите узнать друг о друге, когда вот вы собираетесь встречаться? Я уверен, что у каждого из вас есть какой-то список того, каким бы вы хотели, какая должна быть ваша будущая жена или муж. Но у меня вопрос: кто принимал участие в составлении этого списка? Или кто повлиял на вас? Ваши друзья, кумиры, телевидение, газеты, журналы, этот мир. Если этот мир, если вы составили этот список под влиянием этого мира, мир ничему хорошему вас не научит. И поэтому очень часто сегодня молодые люди, они смотрят не на то, на что нужно смотреть. Они думают не о том, о чем нужно думать. И причина этому грех и влияние мира. Ну, подумайте, вот давайте представьте себе, ваша жена мисс Беларусь. Вот вы встретили ее, между вами пробежала искра. И вы такие счастливые, что ваша жена мисс Беларусь. Но если она не знает, что такое страх Божий, если в ее сердце страха Божьего, знаете, как кот наплакал, если она не любит Бога, если у нее нету кроткого и молчаливого духа, то совсем скоро вы узнаете, что такое печаль и слезы. Потому что пройдет совсем немного времени, и вы обнаружите, что оказывается на небосклоне есть и другие звезды, не менее красивые. Пройдет время, и вы увидите, что ваш ангел оказался грешником, да еще каким. И вдруг в один момент для вас самым важным станет не внешнее, а внутреннее. Это характер человека. Потому что с характером человека вы будете иметь каждый день. И тогда вы сможете оценить по-настоящему, как здорово жить рядом с человеком, который любит и боится Бога. И тогда, может быть, вы вспомните эту проповедь и скажете: «Он же мне говорил, он же меня предупреждал, о горе мне!» И поэтому подумайте, Бог ценит кроткий, молчаливый дух, мир ценит длинные ноги. Бог ценит богобоязненное сердце, мир ценит внешнюю красоту. Вопрос: что цените вы? Потому что Петр говорит, что женщина может быть красивой и в 20, и 80 лет. И красивой ее делает гармония с Богом, если она стремится к тому, что ценно перед Богом. И Петр говорит на 4 важных характеристики сердца женщины. Это богобоязненное сердце, это кроткое сердце, это мирное сердце и это добродетельное сердце. Вот такая женщина, она по-настоящему будет красива и в 20, и в 80 лет. Женщина может стать красивой, если будет стремиться к тому, что ценно перед Богом. Неверующая семья. И вот кто-то, один из них приходит к вере в Бога. И начинаются очень серьезные переживания за вторую половину. А как сделать так, как повлиять, чтобы и вторая половина уверовала? Как сделать так, чтобы муж покаялся? Как сделать так, чтобы жена уверовала? И многие, они задают вопросы: ну что делать? Как повлиять? Это очень серьезное переживание. И в этом тексте, который мы с вами прочли, который, во-первых, говорит о том, что ценно перед Богом, Петр также говорит об инструментах влияния, созидающего влияния, библейского влияния. Как можно повлиять на неверующего мужа, чтобы его сердце сломилось, и он мог обратиться и уверовать. И самый главный и первый инструмент влияния – это, опять же, тоже богобоязненное сердце, это страх Божий. Страх Божий – это ключевой элемент библейского влияния женщины в семье. Почему? Страх Божий дает мудрость. Он помогает женщине мудро поступать в той или иной ситуации. Страх Божий формирует правильный библейский характер у женщины. Страх Божий делает женщину сильной, потому что женщине нужна сила, потому что муж ее вовсе не ангел, он грешник по своей природе. И чтобы научиться и принимать, и прощать, и делать добро, нужна сила. И именно страх Божий является ключевым элементом, который дает женщине эту силу. Вспомните библейского персонажа такого Иосиф в Ветхом Завете. Сколько зла братья ему причинили. Откуда у него была такая сила забывать эти обиды, прощать братьев и делать им добро? И сам Иосиф говорит об этом. Он обращается к братьям и говорит: «Не бойтесь меня, потому что я боюсь Бога». Это был ключевой элемент библейского созидающего влияния. И это первое, это основа, как женщина, христианка в семье может повлиять на мужа, а это надо иметь страх Божий. Почему? Потому что, как я уже говорил, если страха Божия вы как кот наплакал, вы все равно будете влиять, но вы будете влиять мирскими методами, так как влияют все женщины в мире. И поэтому у вас все равно выбор. Или ваше влияние будет библейское и созидающее, или оно будет разрушающее. Знаете, как две женщины, они одна учит другую и говорит: а ты с мужем не спорь, сразу плачь. А та говорит: ну пробовала, уже не помогает. Такой способ влияния. Или иногда можно услышать, как женщина говорит: ну я ж пробовала с ним, и по-хорошему, и так ласково. Но он же по-другому не понимает. Пока не крикнешь, пока не рявкнешь, пока тысячи раз не скажешь, он же по-хорошему не понимает. И все равно вы будете влиять или созидающе по-библейски, или разрушающе. И эти способы влияния – это давление, это манипуляция, это шантаж, это слезы, это плач, это обиды. Это все способы влияния до откровенной вражды. То, что говорит Иаков в 4 главе: «Откуда у вас вражда и распри?» Это тоже способ влияния, это война, которая начинается в семьях. Подумайте, женщины, об этом, потому что в любом случае вы будете оказывать влияние. Лишь ваше влияние будет или библейское, тогда оно будет созидающее, или мирское, и тогда оно будет разрушающее. Второй способ влияния, о котором говорит здесь Петр, ну, многие как думают, женщины, вот как повлиять на неверующего мужа, чтобы он стал верующим? И многие думают так. Надо ему говорить Божье Слово. Написано же, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ему нужно говорить Божье Слово. Как долго? Пока не уверует. И вот многие начинают говорить. И доходит в некоторых семьях, знаете, уже как иногда мне рассказывают, уже я ему брошюру в костюмчик, ну вот на работе вдруг, и там почитает. Я проповедь дома погромче включу, пусть слышит, пусть слушает. Я канал христианский включу, пусть тоже так зайдет мельком, что-то и услышит, слово коснется. Малую группу может домой пригласить, тоже вот будут верующие собираться. Один мне рассказывал, что говорит: ну представляешь, уже доходит до чего, говорит, насколько меня уже жена вот этими проповедями замучила. Я, говорит, сажусь в машину, смотрю в зеркало заднего вида, и как ты, говорит, думаешь, что я там вижу? Плакат с внутренней стороны со стихами из Библии большим шрифтом. Не обзор заднего вида, а там типа «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И многие вот так думают, что вот так надо влиять. Слово оно так капля за каплей и разобьет сердце. Но Петр говорит, первый стих, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, не покоряются Слову. Дорогие жены, они все уже знают. Все ваши проповеди, все наизусть, они уже знают. Они не покоряются этому Слову. Причина, почему? Потому что Петр хочет сказать, что инструмент влияния – это не ваши слова, а ваша жизнь. Поэтому это второй инструмент влияния. Не покоряется Слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Поэтому мне хочется дать вам совет. Заканчивайте с проповедями. Богобоязненная жизнь. А богобоязненной жизнью жить невозможно, если нет богобоязненного сердца. Смотрите, как все связано. Это первый инструмент влияния, а второй – это богобоязненная жизнь. Нужно начать жить, а не проповедовать. И Петр хочет сказать, что инструмент влияния – не слова, а качество жизни. Ну, сравните, например, с борщом. Сколько вы не будете стоять над тарелкой и не приговаривать над этим борщом. Варись борщ, вкусненький, наваристый. Сколько вы не будете причитать от того, что вы будете говорить над кастрюлей. Борщ наваристый и вкусненький не будет. Его нужно сварить, его нужно сделать. И точно так в семье Петр говорит, что нужно показать качество жизни. И это может стать именно созидающим влиянием, которое может повлиять на мужа. Это второй очень важный элемент созидающего влияния. И третий, посмотрите, как говорит Петр. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это роль, которую жена должна в браке принять, ту роль, которую ей предназначил муж, предназначил Бог. И вот это повеление «жены, повинуйтесь мужьям» сегодня вызывает такие, знаете, ожесточенные споры, особенно в наше время. И неправильное понимание и толкование этого места привело в истории к такому мужскому шовинизму. Это абсолютная власть, это требование абсолютного подчинения во всем, когда муж становится уже не главой, главарем и диктатором. Молчи в тряпочку, принеси то, подай это, сходи туда. И вы знаете, что это в истории, оно повернуло маятник в обратную сторону. И это вызвало сопротивление, которое такое в движении в женском феминизме. Это движение за равноправие, движение за доминирование женщины над мужчиной. И это все привело к неправильному пониманию вот этих библейских текстов. И поэтому, когда Петр говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, слово «повинуйтесь» – военный термин. И вот это как в армии. Младший по званию повинуется старшему по званию. И когда Бог говорит, что жена должна принять вот эту роль в браке, это вовсе не говорит, что тот в браке, кто занимает главенствующую роль, он умнее, он духовнее или обладает еще какими-то лучшими качествами. Все может быть как раз наоборот. Но это нужно для гармонии в браке. Бог, как творец брака, говорит, это нужно для гармонии в браке. Ну, если представить такой вам пример, как самолет, да? В самолете есть, например, пилот и механик. Но пилот не вылетит в рейс, если механик не подпишет документ, что самолет исправен. И поэтому в какой-то степени пилот подчиняется механику. А кто главнее, пилот или механик? Кто умнее, кто важнее? И мы понимаем, что это все глупые вопросы. Для нас они не имеют никакого значения, потому что нам, как пассажирам, нужно, чтобы и один был грамотный, и второй. Чтобы один ответственно выполнил свою роль, и второй свою. Тогда точно мы сядем в этот самолет и точно долетим. Это нужно для того, чтобы была вот эта гармония, и точно так в браке, когда Бог возлагает на одного роль лидера, а на другого роль помощника. Бог говорит, это нужно для гармонии в браке, поэтому мудрая жена – это жена, которая принимает эту роль, которая признает главенство мужа как лидерство мужа и которая помогает мужу стать лучшим лидером. Вот какая гармония в браке. И поэтому первый стих, посмотрите, как начинается. Это очень сложно. Это очень трудно. И поэтому Петр начинает так. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям». Или по-другому. «Точно так же и вы, жены». А точно так же, как кто? Так начинается третья глава. «Точно так же и вы, жены». И поэтому вот эти стихи «Также и вы» – это такой мостик, который связывает нас со второй главой послания Петра. А посмотрите, точно так же, как кто. О чем говорится во второй главе, в конце второй главы первого послания Петра? О Христе. Мы идем по его следам. Он злословие, не отвечал злословием. И здесь говорится, о Христе и его влияние жизнью, и дальше переводится и говорится о женах. И, кстати, потом точно так же и о мужьях будет говориться. Седьмой стих, так же и вы, мужья. Все то же самое. Нужно смотреть и брать пример со Христа. Где начинается вот эта богобоязненная жизнь? Она начинается там, когда жена хочет угодить именно Иисусу Христу. И мы можем взять примеры жизни Иисуса Христа. Вспомните, когда ему было 12 лет. 12 лет, родители забыли его, он сидит в храме, разговаривает с книжниками-фарисеями, и те удивляются, насколько он в 12 лет знает Писание. Родители начинают его искать, приходят в храм, находят и говорят: «Все, пошли домой». И как он отвечает? Он мог бы сказать: «Это вы кому сейчас? Мне сказали, пошли домой, который сотворил этот мир?» Да он в 12 лет был мудрее этих книжников и фарисеев, Иосифа и Марии. Но Иисус в 12 лет берет на себя роль сына. И там написано: «И рос в подчинении у родителей». Он принял эту роль сына. И это пример каждому из нас. Поэтому я бы хотел показать вот эту цепочку библейского влияния. Первое – это повиновение Христу. С этого начинается. Когда жена хочет в браке повиноваться Христу. Второе – это богобоязненное сердце. Там формируется ее характер, и оттуда исходит праведная жизнь. А это третий элемент влияния. Не слова, а жизнь. Четвертое – жена, которая хочет повиноваться Христу, которая имеет страх Божий, она принимает на себя в браке ту роль, которую ей предназначил Бог. Повиновение мужа. И это все являются элементами созидающего влияния. Вот как можно повлиять на неверующего мужа, на неверующую жену. Я бы эти принципы сюда приложил, то же самое. И муж не может манипулировать Писанием, заставляя жену повиноваться ему. Здесь так написано. Почему? Потому что это ее добровольное решение. И повинуется она мужу или нет, она должна это делать не из-за того, чтобы мужу угодить, а это показывает ее отношение прежде всего к Иисусу Христу. И поэтому жена должна повиноваться мужу ради любви к Иисусу Христу. Вот как идет цепочка. Повиновение Христу. Так же и вы, жены. Посмотрите на Христа. Как Он оказывал влияние. И это все элементы библейского влияния. Поэтому сегодня вот у нас такая тема. Тема о красоте женщин. Тема о том, как мы сегодня можем повлиять на людей, которые находятся рядом с нами. Давайте помолимся об этом. Попросим Божьей силы, Божьей мудрости, Божьего благословения, чтобы мы оказывали созидающее влияние на тех людей, которые живут рядом с нами.